Добрый день. В эфире очередная передача «Спроси каббалиста». Со мной, как всегда, в студии профессор Михаил Лапин. Добрый день, профессор. Первый вопрос к вам от Ани из Новосибирска. Она задает такой вопрос. Я слушаю ваши беседы уже несколько месяцев и хотела бы узнать, какую пользу приносят занятия вашей наукой. Только поконкретнее она просит. Когда я иду в аптеку покупать лекарства, то там четко написано, от каких оно болезней, а когда пишут, что от всего, то это не вызывает доверия. В чем ваше преимущество как каббалиста над другими людьми?
Такой преимущество? Меня?
Ну да.
Ну, она задала вопрос насчет
пользы.
Пользы каббалы. Да. Для человечества или для обычного человека.
Ну, если она хочет взять эту систему и стать каббалистом, то она хочет понять, в чем будет преимущество над остальными.
Чем я чувствую себя выше других? Тем, что я понимаю причины сотворения мира, его происхождения, замысел общей силы природы, течение всей этой истории человечества, то есть претворение в жизнь программы природы, как она претворяется на нас, проходит по нам, как она изменяет нас, то, что происходит с нами в каждое мгновение истории, особенно сегодня, следующие состояния человечества, возможные, которые зависят от нас и не зависят от нас, то, что в наших силах, свобода воли, исправить наше состояние, сделать его более безопасным, что ли, в нашем движении вперед, по неволе мы должны двигаться и развиваться, конец всего этого мира, и что за этим порогом, что происходит с каждым человеком в течение его жизни, что происходит за порогом жизни и смерти.
Это вы знаете, да?
То есть я это ощущаю абсолютно точно, четко, и это наука, а не какие-то представления, верования, или что мне кто-то рассказал. Что об этом мне кто-то рассказал. Поэтому я чувствую себя в своем состоянии уверенным, спокойным, владеющим ситуацией. В то же время мне это... С другой стороны, мне это осознание, мне это прояснение, что ли, оно меня обязывает беспокоиться о других, пытаться им донести то, что чувствую я, то, что вижу я, пытаться объяснить им то, что есть впереди нас, каким образом мы можем на это подействовать и изменить нас. То есть здесь существует как бы, как что называется, увеличивающее знание увеличивает страдания. То есть одновременно вместе с этим ты раскрываешь огромные возможности, которые стоят перед человечеством, добрые, хорошие, и насколько мы это не используем. И от этого страдания как бы родителей за то, что ребенок не очень-то правильно использует свое детство для того, чтобы подготовить себя к более лучшему будущему. Так что вот такое вот состояние делает человека при этом, с одной стороны, дает огромную энергию постижения каббалы, делает человека более мудрым, более знающим, более трезвым, более реальным, с другой стороны, оставляет его в чем-то ребенком, постоянно устремляющимся вперед, постоянно беспокойным, двигающимся. Так что душа не имеет возраста.
Ну вот это вот страдание за других людей, это не...
Страдание за других
не
людей.
Не очень мне нравится, например.
Да, но ничего не сделаешь. Тут человек, который начинает чувствовать свою ответственность за всех остальных, то, конечно, эти страдания, они проявляются... как у родителей за своих детей, это беспокойство, это невозможность много чего сделать, знаете, как если бы молодость знала, если бы старость могла.
Окей, ну я думаю, мы ответили на этот вопрос. Заведующий кафедрой Оксфордского университета Ричард Докинс говорит, что религия – это массовый вирус и главный тормоз прогресса. Известный генетик Фрэнсис Коллинз, которого его же собственные исследования сделали глубоко религиозным человеком, он утверждает, что между верой в Бога и наукой противоречия нет. Ну, сегодня много так ученые утверждают. И, значит, каждый доказывает, что другой ошибся в смене своего мировоззрения. Значит, вопрос такой от Сергея из Берлина. А какую бы вы позицию заняли в этом споре?
Никакую. мы должны действовать по принципу, который в частности есть и в Каббале, и в любой другой науке. Нет у человека ничего, кроме того, что он постигает своими опытами, своим разумом, своей возможностью войти в природу и ее познать. Кроме этого нет ничего. Откуда у нас еще что-то есть? Мы существуем на этой земле, мы существуем на ней абсолютно реально, продвигаясь от поколения к поколению, от рождения и зарождения, но и постепенно по цепочке. То, что где-то когда-то произошли какие-то события, и они каждым по-разному трактуются, ну, это уже дело трактовки человека. Но, в принципе, это все бездоказательно. И поэтому эта вера, это психологическое такое настроение человека, которому, понимаете, трудно согласиться с тем, что есть что-то за порогом смерти. Если бы не существовало смерти, не существовало бы религий. Если бы тот будущий мир был бы открыт, как и мир этот, религии бы тоже не существовало. Все было бы известно. То есть религии, верования, все эти методики, они пользуются тем, что человек не постигает следующее свое состояние. Есть ли оно, нет ли оно, остается под вопросом. Но вот это вот его будоражит, и он обязан это раскрыть. А Каббала как раз-таки раскрывает ту вторую половину нашего существования, раскрывает так, что человек существует в обоих половинках мироздания. И тогда пропадает вся потребность в религии. И религия тогда просто спускается до уровня культуры, народа, человечества. И поэтому в таком состоянии она может и оставаться. Но не претендуя на трактовку следующего мира, высшего мира, ада и рая и прочего-прочего, к чему, в принципе, никаких доказательств нет. И поэтому каждое верование, религии, все они происходят, в принципе, из Каббалы. Но каббалисты постигают это реально, а те, кто не постигает, выдумывают для себя вот такие всевозможные теории.
Это очень важный факт, который относится, может, дополнить первый вопрос, что какую пользу приносит именно Каббала. То
есть вы Каббала говорите, поднимает жить... человека выше уровня смерти. Она дает ему ощущение бессмертия, причем не мнимого, а реального. Когда он начинает ощущать мир через то, что называется душой, через свойства отдачи, а не через тело, что называется свойством получения. Когда он начинает ощущать мироздание, все сотворенное через свойство отдачи, через выход из себя, тогда он ощущает себя вечным, бесконечным, совершенным.
Живя в этом теле.
Это тело, оно просто нас сопровождает. Оно потом и умирает, и это не сказывается никоим образом на состоянии человека. Он продолжает существовать в том постижении вне тела, вне себя, каким себя раскрыл.
То есть рядом с материальным сознанием, понятно, что оно не в теле
существует
находится.
Существует еще и вот
еще
это
одно
сознание,
какое-то,
да?
Самосознание.
Да. Да? Угу. Он развивает в себе это. Это называется второе тело. Тело души. Духовное тело. И он существует реально в обоих половинках мироздания. И для него нет уже порога жизни и смерти. И тогда вообще происходит революционное переосмысливание всего. И, естественно, нет места религиозным всяким верованиям.
А что значит,
в Каббале вообще нет места веры. В Каббале есть место только знания. Верой называется свойство отдачи, которая позволяет тебе больше познать. Это совсем не вера в нашей жизни, когда я закрываю глаза, не знаю что, но я верю в то, что мне сказали, это правда. Принимаю мнимое за истинное. А в Каббале этого нет. В Каббале так и сказано. То, что у тебя есть в руках, то есть то, что ты явно познал, только на этом ты основан. А Творцом называется общая сила природы, всего-всего существующего. Вся вот эта вот мысль, вся сила, которая управляет абсолютно всем, всеми мирами, в том числе и нашим миром, и нами, вся эта огромная сила, всемогущая, всеобъемлющая, всенаполняющая, называется Творцом.
Мы его ощущаем этим вторым сознанием?
Да. Там мы начинаем эту силу раскрывать.
А первым мы его видим вот как сейчас,
а первым
сейчас,
мы
да?
не видим. Первым мы видим только вот в таком состоянии.
Там леса, поля, там солнце
да,
и так
да,
далее.
Да. Проявление такое... вот в таком вот ограниченном виде на нас.
То есть это тоже Творец, да?
Это тоже та же сила, да? Та же сила, та же природа.
Ну, только она нам видится как бы неразумной.
Она, да.
А вторым этим телом, сознанием мы видим ее как разумное, так?
Да.
Окей. Значит, ваша позиция в споре, то есть вы бы не спорили, так получается?
Я вообще ни с кем не спорю. Нет, я только высказываю точку зрения каббалы и пытаюсь сделать все как можно более доступной.
Тогда следующий вопрос из вашего блога. Катя из Донецка спрашивает. Американские ученые нашли в коре головного мозга участок, отвечающий за эгоизм. В обычном состоянии эта область мозга контролирует наше поведение, помогая воздерживаться от несчастных, но выгодных поступков. Исследователи уверены, что это открытие перевернет представление ученых о нашей психологии вообще. И вот она задает такой вопрос, что она читала много постов на вашем блоге об эгоизме, но поняла, что эгоизм – это наши эгоистические желания. А ученые говорят, что мозг, причем нашли даже участок, который ответственный за эгоизм, она спрашивает, в чем разница?
В нашем теле нету желаний. Желания, они виртуальные. Наше тело не включает в себя. Это наше тело – это просто машина для животного функционирования, и не более того. Все наши желания находятся вне тела. Другое дело, что через тело мы их ощущаем. Как-то когда-то думали, что все желания находятся в сердце. Если мы поменяем сердце одного человека на другое, сделаем пересадку сердца, то тогда у человека будут другие желания, он будет вообще другим человеком. Потом мы поняли, что это всего лишь помпа. То же самое с мозгом. Мозг обрабатывает информацию, складирует ее, выдает ее. То есть это исполнительный механизм. А желание не находится вообще вне тела. Поэтому естественным образом, как отрезая сердце, мы умертвляем человека, отрезая мозг, мы этим не даем ему воспользоваться своими желаниями. Но даже если мы дойдем до пересадки мозга, мы увидим, что они никоим образом на желаниях не отражаются на эгоизме, потому что так же, как и сердце, так и мозг, это всего лишь вспомогательные механизмы. Сердце вообще, оно никакого отношения к желаниям не имеет. Оно просто реагирует так своей работой очень четко на нервную систему, поэтому сердце сжимается, расслабляется, поэтому нам кажется, что мы так чувствуем через сердце.
Но мозг разве он не обслуживает желания?
Мозг обслуживает их, потому что это вычислительная машина, но не более того. То есть, если мы, конечно, уберем все, отрезав голову или отрезав сердце, конечно, ты у человека умертвляешь. Ты не даешь ему возможности воспользоваться той виртуальной информацией, которая относится к нему.
Все-таки как же связаны вот эти вот желания или это сознание?
Как приемник.
С телом этим.
Это приемник информации, которая существует вокруг нас.
Наши желания приемник.
Да, мозг – это приемник информации.
А, мозг или желание? Мозг?
Мозг, да. Он принимает эти желания, эту информацию, которая существует вокруг нас, и начинает как бы нам ее поставлять.
А что
разворачивать.
Что они тогда нашли там, отвечающие за мозг?
Они находят отделы, которые обрабатывают эту информацию и передают ее уже в наше устройство для того, чтобы мы могли это все осознать, обработать. Но, в принципе, и это все тоже находится вне нашего тела. Просто об этом трудно немножко рассказать пока. Ничего нет в человеке того, что относится к его душе. Вот что я хочу сказать. То есть даже если мы каким-то образом будем пересаживать любые его органы, любые, мы все равно человека не изменим. Никак. Тело будет более здоровым, мозг будет более здоровым, но суть человека, она останется той же. Она не находится в нашем теле.
А где же это? Где это место?
Наше тело – это то устройство, через которое мы воспринимаем себя. А это находится все в духовном пространстве вокруг нас. В той информационной зоне, которая вокруг нас существует. Так называемый высший свет. А в нас нет ничего, кроме того, что мы можем маленькую частичку от нас, настоящих, существующих в виртуальном этом объеме, воспринимать. Немножечко оттуда мы можем воспринимать, и таким образом мы рисуем себе сами себя.
То есть мои 5 органов чувств никак не связаны с моими желаниями?
Нет.
Хорошо.
Я могу изменить немножко очки, немножко уши, я могу сделать себе какие-то улучшение в этих 5 органах чувств.
Все-таки где же все-таки эта точка связи между моим телом, моими 5 органами ощущений, которыми ощущает этот мир, и между вот этими желаниями?
Выходом из себя. Это точка выхода из себя. Когда я могу перевернуть себя изнутри наружу, перестать воспринимать в себе, а начать воспринимать вне себя.
Я уже боюсь даже дальше спросить, где все остальные.
И все остальные находятся вне меня, и вдруг я обнаруживаю, что это я. Что это не они, что это просто я. Моя душа – это все остальные, находящиеся сегодня, как кажущиеся мне, вне меня.
Я думаю, хватит. Я уже запутался.
Чересчур.
Да.
Просто мы
существуем... отдельный курс надо брать.
Нет. Я все-таки хочу дополнить немножко. Нет, не надо так. Трепетно это все воспринимать. Это огромное, одно, единое целое, в котором мы все существуем, в абсолютно интегральной взаимосвязи друг с другом. И сегодня, сейчас, мы находимся в таком мнимом, как во сне, отторжении друг от друга. И вот это вот отторжение друг от друга воспринимается нами, как этот наш мир. Как вот такое спящее состояние.
С этими телами.
Отключенное от этого единого, вечного, совершенного, интегрального состояния, где все мы – это одно целое.
Но нас разделяют вот эти вот тела, так? Вот этот.
Так вот, то, что нас разделяет, кажется нам, что это наши тела. Это все не существует на самом
то
деле.
То есть есть какое-то общее сознание, общая душа, общая мысль. Это я, это мое я.
И это единственное.
Но сейчас я воспринимаю его через вот эти вот тела. Я вижу там 7 миллиардов тел.
И для чего мне это дано? Вот такое вот представление, чтобы именно поднимаясь, отталкиваясь от него, я вошел в эту интегральную единую систему. Сам, отрываясь от него, когда я преодолеваю этот барьер, и вместо того, чтобы все абсорбировать в себе, воспринимать все в себе, я выхожу наружу и начинаю воспринимать в остальных вне себя, тогда я начинаю ощущать истинное состояние именно при переходе. Это мне дает возможность быть самостоятельным в то же время, а не растворяться там, внутри.
Это какая-то эволюция, новая?
Это эволюция, духовная эволюция человека, когда он становится человеком. То есть, когда я привлекаю к себе, интегрирую в себе весь этот внешний объем, совершенный, вечный, всего мироздания, тогда я становлюсь относительно него подобным Творцу. Подобной этой высшей силе, этому высшему разуму, высшему замыслу.
Можно так предположить, что как там раньше было, то есть через какие-то там несколько миллионов лет мы все станем жить в этой общей душе. И все...
Я надеюсь, еще не ближайших лет, а не несколько миллионов. Ближайших лет.
Окей. Следующий вопрос. Я хочу заняться кабалой, спрашивает вас Елена из Кишинева. Она смотрела несколько клипов с вашим участием. Вы мне внушаете доверие, пишет она, но меня волнует вопрос легитимации ваших знаний. Насколько можно доверять вам? Много ли людей занимается этой наукой? Где можно получить о вас информацию, кроме ваших сайтов, естественно? Ведь поймите правильно, не хочется попасть в очередной раз в какую-то секту.
Вы не можете верить никому. Вы знаете, сколько существует в мире очень солидных якобы организаций, а что они знают и понимают. Значит, вы доверяете все равно каким-то людям. Вы слушаете кого-то, читаете какую-то Википедию или еще чего-то, где там что окуп написано. Или заходите на какие-то сайты. Вы ничего при этом не понимаете еще, может быть, в том, куда вы входите. И поэтому не можете разобраться. И, может быть, какие-то красивые, привлекательные картинки, пиаровские методы действуют на вас, и вы решаете, что это хорошо, это вам близко, это верно и истинно. И поэтому стоит вам заняться именно тем, а не другим. К этому нет никаких вообще возможностей иных, кроме как сказать вам, разбирайтесь сами. Если я скажу, нет, вот я такой-то, такой-то, я от такого-то учителя обучаю по истинным источникам каббалистическим, я в течение 30 лет преподаю, я сам по себе ученый, это все ни о чем еще не говорит. А говорит только одно. Если вы возьмете и будете читать наши материалы для начинающих со своим сердцем, с полным открытым сердцем и полностью объективно, нейтрально, не будучи ни под каким давлением или влиянием. Вот тогда вы почувствуете, это ложится на ваше сердце или нет. Если это ложится, но это только четко, без всякой веры, без всяких убеждений, без всяких, как бы, согласий каких-то, ладно уж, а именно в постоянном анализе, самокопании, реальном отношении к тому, что сказано. Если вы чувствуете, что это подходит к вам, то берите. Если нет, то нет. Не берите себе никого в советчики. А уж и меня в том числе.
Вы считаете, человек способен сделать такой анализ?
Другой у него возможности нет. Если он не способен на это, пускай идет тогда разбираться в другие методики, а к кабале придет потом. Я не могу ему ничего сказать. Кабала не привлекает. Каббалисты, наоборот, все поколения отталкивали людей, которые стремились прийти к ней. Это общеизвестно. Только в наше время мы занимаемся распространением. Но это распространение не пропаганда. Это распространение, а не привлекаловка. Это распространение знания о том, что подходит оно тебе, проверь. Занимайся. Нет, нет. Нет никаких обязательств. Нет никаких, что ты должен записаться, все открыто, все бесплатно, все перед тобой. Хочешь, да, не хочешь, нет.
То есть вас не интересует количество учеников?
Меня интересует, потому что в соответствии с этим мир будет меняться, и человечество будет легче, и оно будет двигаться вперед не страданиями, а наоборот, добрым, хорошим путем. Но я не в состоянии ничего сделать, потому что каббалистическая методика, она предполагает абсолютно добровольное самопознание человека. Человек познает себя, через себя познает окружающий мир. Это абсолютно не религия. Это путь истинной науки.
То есть ваш совет действительно отключиться, взять там недельку отпуска, взять книжки, посмотреть эти сайты ваши.
Убеждений от нас никаких она не получит. Мы не убеждаем никого.
Нет. И уже сам с собой решить.
Да, и может быть она покрутится еще где-то там пару лет в каких-то всевозможных привлекательных организациях. Психология там будет всякая, которая ее немножко успокоит. Но эгоизм-то все равно развивается в человеке. И поэтому он в ней поднимется на следующую ступень. Она увидит, что все это несостоятельно. И тогда обнаружит, что именно у нас есть ответ.
То есть вы уверены, что ответ только у вас есть?
Да, в этом я не сомневаюсь, потому что я это вижу через высший мир. Но она-то мне этого не знает, а убеждать ее я не хочу.
Окей. Следующий вопрос. Первым человеком, увидевшим клетки, был английский ученый Роберт Кук. Угу. В 1663 году. Однако лишь в 1838 году Маттиас Шлейден высказал гипотезу, что клеточное строение имеют все живые организмы. Так была заложена основа современной клеточной теории. Значит, Денис из Калифорнии спрашивает вас, рассматривает ли каббала людей, животных, растения, неживую природу как разновидности клеток какого-то большого живого организма?
Конечно. Не только каббала. Все мы являемся частью одного единственного организма, который существует в природе, вообще в природе. И в той, которую мы наблюдаем, как наша Вселенная, и в той, которая выше нашей Вселенной. Это все только лишь один единый организм. И мы его изучаем как один единственный единый организм. Изучаем его программу поведения, его раскрытие нам, каким образом мы можем этим раскрытием пользоваться для того, чтобы подняться на его наивысшую ступень, постичь, узнать, ощутить, стать вечными, совершенными, как этот единый организм. И в нем, в этом едином организме, каждый из нас представляет собой маленькую клеточку.
То есть, если я, допустим, знаю, в нашем теле есть там 90 миллиардов там, каких-то жировых клеток, там еще какие-то другие нервные клетки и так далее. То есть мы, допустим, люди являемся каким-то видом клеток, а там неживая природа, камни, тоже какой-то вид клеток, так?
Наш организм,
в этом большом организме.
Наш организм построен по подобию этой общей системы вечной, совершенной. То есть в нас, в нашем теле, в его органах, в сочетании этих органов, в материале, по подобию, как копия, воплощены те свойства, те качества, те соотношения между органами, между клетками, которые существуют в духовном теле. в этой единой системе. И поэтому можем из нашего тела, из соответствия его всевозможных частей между собой, изучать вот это высшее духовное общее глобальное тело. Этим занимается Каббала. Она таким образом объясняет нам органы духовные, их взаимосвязи и так далее.
То есть можно сравнить, что моя сегодняшняя жизнь, как жизнь там какой-то амебы, там внутри меня какой-то маленькой клеточки, которая тоже там, естественно, живет, какое-то там выделение. Да, так можно сделать такое сравнение?
Да, да. Мы маленькие клеточки этого единого организма. Но мы, когда выходим из себя и начинаем взаимодействовать со всем организмом, мы начинаем включать его в себя. В той мере, в которой я поставляю ему свои услуги, свою работу, я накачиваю его собой, работаю ради него, я его присоединяю к себе, он становится моим, я становлюсь как он и я одним и тем же телом, я начинаю ощущать его, я становлюсь понимающим, ощущающим, самым высшим в этом теле из своей точки, из своей клеточки, потому что в этом вечном, совершенном организме каждая клетка, она абсолютно. Если ее нет, то нет совершенства общего. Таков закон замкнутой системы. И поэтому мы должны понимать, что Каббала тут раскрывает нам возможность стать огромным чем-то нечто, равным абсолютно тождественным Творцу, каждому из нас. И при этом мы не мешаем друг другу. Потому что, выходя из себя, влияя, отдавая, любя, наполняя весь этот организм, я этим его присоединяю к себе. То становлюсь вместе с ним как одно целое.
Можно так сказать, что от меня требуется, так как вот от клетки в моем организме, так относиться ко всему организму и к остальным клеткам, чтобы почувствовать все это тело.
Конечно.
Так и от меня, как человека, требуется ко всем остальным людям.
Да.
Такое же отношение.
Да, и тогда ты почувствуешь это общее мироздание, что оно твое. А оно вечное и совершенное, и себя ты таким почувствуешь.
Получается, что клетки, они как бы только автоматически это все делают по отношению к другим. Программа такая.
Угу.
А меня эту программу не заложили.
Нет, ты должен это сделать сам.
Окей. Наша передача подходит к концу.
И вот именно
вопрос.
Это, я бы сказал, и является целью Каббалы. Дать человеку методику правильную, как соединиться со всеми остальными клетками. И выразить себя через них, ощутить их как свое, как мать ощущает своих детей, для того, чтобы их наполнить. И таким образом они становятся ее частью. Вот тут вот есть у нас выход в бессмертие, в совершенство, в вечность, в абсолютное познание. Через вот такое вот слияние со всеми с остальными. Поэтому наши сегодняшние проблемы, они глобальны. И мы их должны понять, что они направлены именно на то, чтобы мы включились друг в друга и таким образом ощутили бы наше состояние вечным и совершенным, а не ущербным, как вот этот наш маленький мирок.
У нас осталась одна минута. Такой вот короткий вопрос. Многие от Елены из Нижнего Новгорода. Все знаменитые писатели устраивают у себя на блогах конкурсы на лучший вопрос. Вам задают много очень вопросов в течение всех этих передач. И другие передачи, я знаю, вы участвуете. Можете ли вы назвать лучший вопрос за последнюю неделю? Вообще, какие виды вопросов вам нравятся больше всего?
Я даже не знаю. Самый лучший вопрос у человека – в чем смысл жизни? Если он постоянно ищет на него ответ, он приходит к правильной цели.
Нет, к вам вопрос. Вопрос к вам, который вот такой... Ко мне лично? Иногда ученики там или просто люди задают интересный вопрос, говорите, да, вот этот хороший вопрос.
Молодец. Это когда он направлен на выяснение собственной души. То есть, когда человек спрашивает другими вопросами, неважно, когда он спрашивает, как мне раскрыть себя, кто я такой. Потому что самое главное – раскрыть свое «я». И тогда через него раскрывается весь мир.
То есть самый лучший вопрос с вашей точки зрения, это который относится именно к человеку, к его работе, не просто что-то
Нет,
такое.
Нет, потому что Каббала – это методика самопознания. Через себя познаешь мир.
Окей, спасибо вам большое за откровенные ответы. И наша передача подошла к концу. Большая просьба писать нам, задавать ваши вопросы на личном блоге Михаила Лайтмана по адресу lightman.ru. Спасибо и до свидания.